Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Михаил Кураев. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Добрый вечер.
Михаил Николаевич, сразу вас можно поздравить с премией, с Толстовской премией. Я знаю, как вы неровно, мягко говоря, да, дышите в отношении Толстого. Это ваш самый великий писатель, по-моему, да?
Ну, я думаю, что не только мой. Может гордиться и не только наше отечество, что таких рождает сынов. Ну, конечно, Толстой – это Толстой.
За что вам вручили премию?
Это номинация называется так, звучит нескромно, «Современная классика». Но это относится не к моей персоне, а к сочинению, за которое была эта премия присуждена. А сочинение называлось «Капитан Дикштейн».
«Капитан Дикштейн». Ну, да. Как раз об этом мы и начнем беседовать, в частности, о капитане Дикштейне. Михаил Николаевич, в эти мартовские дни в России совершенно не вспоминается, нигде не отмечается одна очень круглая дата. 90 лет назад, в марте 1921 года, вспыхнул антибольшевистский мятеж моряков в Кронштадте. Может быть, с натяжкой, но этот мятеж вообще назвать лучше не антибольшевистским, а антипартийным. Я вот прочитаю, если вам интересно, на маленькую выдержку.
А какая разница, антибольшевистские?
Нет,
или антипартийные?
Я вот объясню эту разницу, потому что они не только против коммунистов выступали, они выступили против вообще партии. Вот. Я вот прочитаю как раз выдержку. Хорошо. Из их обращения. Вот газета называлась так: «Известие Временного революционного комитета матросов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта», как раз за 15 марта, то есть за сегодняшний день, но 1921 года. Там сообщалось, значит, следующее, цитирую: «Кронштадт идет под лозунгом «Власть советам, а не партиям». На горьком опыте трехлетнего властвования коммунистов мы убедились, к чему приводит партийная диктатура. Немедленно на сцену выползает ряд партийных генералов, уверенных в своей непогрешимости и не брезгующих никакими средствами для проведения в жизнь своей программы, как бы она ни расходилась с интересами трудовых масс. За этими генералами неизбежно тащится свора присмыкающих прихвостней, не имеющих ничего общества не только с народом, но и с самой партией. Создается класс паразитов, живущих за счет масс, озабоченных своим собственным благополучием, или тех, кто обеспечивает ему обеспеченную жизнь». Конец цитаты. Очень актуально, по-моему.
Да вы революционер, я смотрю.
Я? Нет, ну, я просто выдержку из газеты «Мятежников» прочитал, да?
Да, если же убрать только отсюда совершенно несовременные, это вот трудящиеся, это уже
народные массы, да.
Да, это уже все забыто, это уже, знаете, анахронизм. А все остальное вполне...
Вполне. Хорошо, сегодня мы как раз и будем говорить, но не только о тех трагических событиях 90-летней давности, так великолепно описанных, кстати, вами, Михаил Николаевич, в вашем романе «Капитан Дикштейн», но и о том, почему Россия, почему история России развивается так, как она развивается, почему так грустно и беспросветно выглядит новейшая история страны, и правы ли те политики, которые говорят, имея в виду Россию, что этот народ заслуживает ту власть, которую имеет. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну и беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Михаил Николаевич, первый вопрос. А почему именно кронштадтский мятеж привлек ваше внимание и был положен вообще вот в основу романа «Капитан Дикштейн»?
Потому что этот мятеж имеет отношение не только к отечеству нашему многострадальному, но и к нашей семье. Муж старшей маминой сестры, это и есть Дикштейн.
Вот. Со всеми особенностями его биографии?
Да, реальная фамилия его Горштейн. Я, поскольку были живы родственники, нужно было все-таки завуалировать немножко. Потом звучит хорошо, Дикштейн, там такой
Дикштейн,
человек. Вот. Я предполагал вообще написать рассказ небольшой о человеке, которому пришлось вот жить в силу обстоятельств под чужим именем. И как это имя формировало этого человека, понимаете, это почти далекая от политики вещь. Но вынуть сегодняшнего человека, современного человека, вынуть его из исторического контекста, это значит заняться какой-то исключительно уже такой лабораторной работой. А здесь мне хотелось вот в какой-то все-таки эту биографию представить в полноте. И я боялся, когда писал, что Кронштадтский мятеж, поскольку это событие чрезвычайно значительное, что мы...
Знаковое событие вообще, можно назвать его знаковым?
В известном смысле, конечно, это и знак тоже. Вот. Я боялся, что... Тем более, что о кронштадтском мятеже литературы практически не было, беллетристики вообще не было, мемуарная, так односторонняя, тоже немного. Я боялся, что заслонит мятеж вот моего героя. Мне все-таки важен был человек. Мне важно было, поскольку дядькой был вовсе никакой не капитан, это его прозвище, он был кочегар всего-навсего.
Кочегар. Тоже чубатый?
А? Значит, я его назвал чубатом, потому что я его, естественно, в 21-м году видеть не мог. Я видел его уже после войны, когда он был так прической, напоминал бильярдный шар. Нет, сохранились фотографии, естественно, где он был весьма-весьма импозантен. И также с мандолиной, как мне ничего не пришлось придумывать. И мне было очень важно самому, прежде всего, пересказав себе эту историю, понять, что же происходит с человеком на жерновах вот этой исторической мельницы. Одному, песчинке, одной. Может человек выстоять и сохранить человеческое достоинство и человеческое лицо, или же будет происходить то, что мы сейчас наблюдаем с прискорбием, поскольку стимулируется очень именно отказ от человеческого лица. Я себе даже положил, что вот мятеж будет не больше трети, вот, а треть будет Гатчина, откуда, кстати сказать, я только что приехал с фестиваля литературы и кино. Это место тоже для нашей семьи и для меня важное, дорогое. И треть это будет у меня последний день жизни от этого человека. Там даже моя тень в этой повести мелькнула, потому что племянник... К обеду, с которым герой покупает пиво бутылочное, этот племянник приезжает в суд. Вот, в суд приехал я. Это был я. Вот так, знаете, как рисуют где-нибудь сбоку. А, Брюлов, вот художник, последний день Помпеи себя да-да. Нарисовал. Вот. Но я не осмелился на это, тень свою, так сказать, представил.
Спасибо, Михаил Николаевич, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Требования интеллигенции признать фигурантов дела ЮКОСа узниками совести обсуждают авторы коллективного письма Ирина Ясина и Юрий Рыжов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Ризенков, Эфиева, имя гостей. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Михаил Кураев. Михаил Николаевич, ну, ведь ни для кого не секрет, что на самом деле вот именно наибольшее, если так можно выразиться, кроме отношения к художественному, к художественным особенностям вашего романа, вызвало, конечно, документальное повествование.
Это не тянет, это все-таки повесть, скорее.
Ну, повесть, да, повесть. Ну, как вот, да, но все-таки документальное повествование. На самом деле, ведь документы были долго очень засекречены, и, собственно говоря, только они с начала перестройки, по-моему, стали рассекречиваться. Вот можете сказать, когда вы готовили описание мятежа, да, вот с чем вы столкнулись, и очень интересно, что вас больше всего поразило в происходящих событиях 90 лет назад?
У меня были очень хорошие учителя в институте, и они учили читать. Вот завкафедрой Сергей Сергеевич Данилов мог дать одну страницу из статьи Гоголя и спросить, что она дает для истории русского театра. Я смотрел в эту страницу и думал, что она не дает решительно ничего. Когда же эту страницу читал Сергей Сергеевич Данилов, выяснялось, что по ней можно защитить диссертацию. И вот чему меня научили в институте, могу сказать смело, это читать. И поэтому при ограниченном совершенно доступе к специальной литературе, к архивам никакого не было подхода. Даже журналы, вот «Война и революция», периодика 21-го года.
Там почти ничего не было.
Вот. Не давалось это все был спецхран. Но мне удалось из той литературы, мемуарной, исторической, косвенных сведений, небольшого количества документов, мне все-таки удалось и это раздобыть, воссоздать достаточно, оказывается, полную картину событий, начавшихся 1 марта 21 года и трагически завершившихся вот, подавлением восстания, мятежа. Это уже день Парижской коммуны, 18 марта. И дальше уже репрессивные события. Больше того, я узнал интересную вещь, хотя мог бы... И для этого мне не нужны были архивы. Ведь Ельцин, окруженный невеждами, и сам человек глубоко невежественный, но желая занимать какие-то позы благодетеля, он объявил амнистию участникам кронштадтского мятежа.
Да, есть такой приказ, да.
Да. В то время как дядька мой вернулся из лагеря, амнистированный осенью 21-го года.
Амнистия. Уже была, оказывается.
Вот. Иначе бы его не оказалось дома у нас просто. Но вот хочется такую позу, хочется еще раз вот свободных освобождать. Это, конечно, занятие такое замечательное.
Кстати, простите, я вас перебью. Ну, памятник карателям, которые расстреливали мятежников, он сохранился в Кронштадте. И плюс еще улица Трифолова, да, как она называется? Трифолова, да? Трифолова в Петербурге.
Значит, ну...
Трифолева.
У нас есть и Марата улица, у нас есть набережная Робеспьера. Понимаете, революционные, так сказать, знаки и символы – это вещь, сопровождающая историю, и здесь удивляться решительно нечему. Потому что если бы, скажем так, победило белое движение, то наверняка была бы площадь Колчака, хотя уже будет, да, скоро. Вот, Деникина, там Махно, Врангеля. Это все было бы увековечено сам там широким образом. Так что это вещи совершенно закономерные, естественные, что ж тут делать. Что касается самих событий марта 21-го года. Ведь мы долго очень, и нас как-то приучали смотреть на нашу историю такими глазами политпросвета, вот газеты, журналистский подход. Это все приветствовалось вот, и использовалось, так сказать, в узкопропагандистских целях. 90 лет – это все-таки огромный масштаб. И можно как-то попытаться спокойно, не пытаясь, вот опять же, занять партийную позицию. Собственно, я пытался это и в своем сочинении сделать тоже. Я смотрел на эти события как на трагическую страницу в истории моего народа. Потому что и с одной стороны, и с другой стороны это были наши люди, наши, мечтавшие построить какую-то другую жизнь, не ту, что, какой они жили прежде. И вот оказалось, что внутри этого стремления вроде бы к общей цели произошел такой страшный совершенно даже катаклизм. Ведь беда в том, что действительно революция, объявившая себя пролетарской и действительно опиравшаяся на рабочий класс, произошла в крестьянской стране. И вот я даже помню, как я получил 4 на экзамене по истории в институте. Мне преподаватель сказал, ну вот я колеблюсь, ставить вам 5 или 4. Вот если хотите 5, я задам дополнительный вопрос. Да, ну почему же отказать себе в этом? Да. Скажите, что обязательно в пролетарской революции? Значит, военный коммунизм или НЭП? Или НЭП? Ну, не особо.
Странно как-то построен вопрос, на самом деле.
Абсолютно правильно. Сейчас увидите по ответу. Мне тоже показалось, что можно подкинуть монетку и ответить. Я подумал, коммунизм как-то звучит вроде бы по-воинственнее, значит, это элемент военный коммунизм. Нет, говорит, пролетарской революции, без военного коммунизма. Вот, посмотрите, там в странах народной демократии, в Китае и так далее, обходились. Это издержки вот наших обстоятельств. А НЭП – это решение проблемы союза рабочего класса с крестьянством. Вот. Вот что такое НЭП. И поэтому в той или иной форме, как он будет называться, НЭП или не НЭП, это не имеет значения, а вот как этап развития пролетарской революции, вопрос взаимоотношений с крестьянством обязателен и неизбежен. Садитесь, 4. Ну, во всяком случае, я это запомнил, потому что мне кажется, что в этом есть справедливость. Ведь то, что произошло в Кронштадте, это и был крестьянский бунт. Крестьянский бунт против вот вождей, в первую очередь. Вот вы читали, на них же, на генералов этих партийных сыпался гнев. Это был ответ на, скажем так, затяжку решения вот вопроса. Хотя в литературе, вроде бы теоретической, марксистской, вот у Ленина, о том, насколько эти важные вопросы, как бы сознавалось, но откладывалось, потому что вроде бы...
Десятый съезд, сейчас... который тоже как раз проходил вот в эти дни, с этого и НЭП-то и начался, под развёрстку заменили под
вот
налогом.
Потому что, вот говорят, Кронштадт, так сказать, вынудил большевиков идти на НЭП. Ничего подобного. Такие вещи, как новая экономическая политика, нельзя решить в течение недели. Вот 1-го восстали, 7-го приняли НЭП. Это наивность, это журнализм, это вот такой досужий разговор. Потому что, естественно, это все готовилось. Естественно, нужно было искать пути соединения интересов, скажем так, возглавивших революцию сил и тех, кто шел. Вот от того, что эти от того, что вот революция произошла в крестьянской стране, ведь это же 80% населения крестьянства, 15% вот рабочий класс. Сегодня как-то не принято говорить этими терминами, потому что мы опускаемся вот до сужей пошлости. Вот этот плохой, этот хороший. История ни плохая, ни хороша. Она трагична, увы, потому что мы знаем, как каждый из нас завершит свою биографию рано или поздно. Так, наверное, и в истории. При всем нашем оптимизме, вот, мы знаем, что она рано или поздно закончится, и закончится отнюдь не праздником. Так что нужно спокойно относиться к тем катаклизмам, которые случаются в истории, пытаться их понять, определить свое место в этих противоборствах и постараться сохранить, как говорится, душу живу.
Михаил Николаевич, а еще такой вопрос. А как, по вашему мнению, вот почему же в Петрограде не поддержали мне трудящиеся кронштадцев и маяки тех кораблей, которые находились здесь на Неве и так далее?
Конечно, хорошо было бы в это время здесь быть. Хотя мама моя была в это время в Петрограде, и помнит и голод, помнит эти забастовки, которые назывались «Волынка» тогда.
«Волынка», да?
Да, «Волынка». Вот. Вы знаете, я заметил, видите, я все вширь, не прямо отвечаю на ваши вопросы, но и не ухожу от них. Я заметил, что самую интересную оценку и, наверное, самую точную оценку дают, скажем так, политические противники. Ну, вот то, что считалось у нас политическими противниками. Я не читаю литературу, скажем так, правоверно советскую, о Николае II. Я читаю мемуары его окружения. Это приговор. Это приговор. И вот, к сожалению, я не взял хранящиеся у меня цитаты бежавших в эмиграцию политиков, вот, кадетов. Забыл сейчас фамилию, но ничего, не готов был к ответу, скажем. Которые говорили, что только большевики были реальной властью. Все остальное не было организовано.
Михаил Николаевич, спасибо большое. Мы немножко прервемся на новости. А я напомню нашим слушателям, что 22 часа программа «Во имя и мир», ведущая Инна Лагунина. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В районе японской атомной электростанции Фукусима Даичи уровень радиации снизился, объявило правительство. В радиусе 30 километров вокруг АЭС введен запрет на полеты авиации. Германия временно останавливает 7 самых старых атомных реакторов. Как заявила сегодня канцлер Ангела Меркель, эти реакторы были введены в эксплуатацию до 80-х годов. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил, что даже худший вариант развития событий в Японии не представляют угрозы российскому Дальнему Востоку. Международный секретариат Amnesty International рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Об этом сообщила Радио Свобода глава Московского офиса правозащитной организации Сергей Никитин. На востоке Афганистана в провинции Кунар в результате авиаудара убиты двое детей. Трагедия произошла в том же районе, где несколько недель назад также в результате ошибочного авиаудара были убиты 9 детей. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки на завершившемся в Париже совещании не стали принимать решение о введении над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. Король Бахрейна объявил стране чрезвычайное положение на 3 месяца в качестве ответной меры на массовые выступления протеста. В Египте министр внутренних дел Мансур Эль-Иссави распорядился расформировать полицию безопасности. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл сегодня в Белоруссию, где примет участие в заседании Совета министров Союзного государства и Совета Евразийского экономического сообщества. На западном берегу Иордана и в секторе Газа тысячи молодых людей проводят сегодня одновременные марши за преодоление раскола между различными палестинскими группировками.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии писатель Михаил Кураев. Мы обсуждаем события 90-летней давности, кронштадтский мятеж, обсуждаем знаковые для страны исторические события, лидеров новейшей истории, пытаемся ответить на вопрос, действительно ли россияне заслуживают ту власть, которую имеют. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И беседу нашу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касаясь скобка СПБ. Михаил Николаевич, ну, все-таки продолжая нашу беседу, и вот если говорить все-таки об этих событиях, что вас больше всего поразило в конечном итоге, вот если, когда вы изучали их?
Вы знаете, это же все-таки не зрелище, вот что поразило. Потому что оно само по себе, это событие, оно настолько трагично, оно настолько болезненно и вызывает невероятное сострадание, потому что, когда происходит братоубийственная борьба, когда не понимают друг друга люди, говорящие на одном вроде бы языке, в одной вере выросшие, одной землей вскормленные, и происходит то, что произошло в Кронштадте, вообще гражданская. Ну, гражданская война, еще понятно, вот есть, так сказать, люди, баловни судьбы, есть люди, которым повезло, есть стадо, которое должно их обеспечивать благополучие. Ну, понятно, здесь конфликт реален, он изначально заложен, так или иначе будет. А здесь-то... Ведь они же, кронштадцы, они отказывались от иностранной помощи. Они боялись компрометировать себя иностранной помощью. Они боялись компрометировать себя сближением с белогвардейцами. Ведь этого генерала Козловского мы в белогвардейцы, то есть вот красные,
произвели. Да, а с большевистской стороны, простите, не хотели идти, их расстреливали на самом деле на штурм
Кронштадта. Значит, ну это эти эксцессы были, но это скорее все-таки единичные, это в Омском полку, я помню, были эти... как по-римски децимации называлось, ну, там не каждого десятого, естественно, казнили. Но в боевой обстановке эти вещи, увы, это война, а не митинг даже. Горькие, трагические события, которые остались вот таким шрамом. Причем ведь трагизм Кронштадта еще и в том, что, виноватыми оказались мятежники, но потом же уничтожены были те, кто подавлял мятеж. Рухимович, Дыбенко, тот же Тухачевский несчастный. Вот, те, кто подавлял мятеж, тоже были уничтожены. Так что вот этот вот молох революционный, видите, он никого не пощадил. Поэтому трагедия Кронштадта, она не закончилась ни 18 числа, ни в октябре, когда в ЦИК принял постановление о реабилитации, об амнистии кронштадцев. Это, видите, такие болезни, они внутри самого революционного процесса сидят. Понять их непросто, но главное, нужно спокойно и по возможности, понимая, что же двигает этим механизмом историческим, для себя хотя бы понять, как такие вещи складываются. И повторяю, как в этой мясорубке душу свою сохранить. Вы знаете, что сначала ведь казалось, что мятеж прихлопнут, Зиновьев объявил, что мы их как куропаток,
да,
перебьем, и 8 числа захлебнулось, это неподготовленный штурм, обернулся еще дополнительной кровью, курсантской в основном, когда со стороны Горьковской. Вот, и Лисьего Носа была предпринята атака. Причем тут ведь что еще как бы заставляет душу вздрагивать и замирать? Но если бы немножко раньше тепло.
Не было бы льда, да.
Если бы удалось ледоколы раскочегарить и взломать вот эти ледяные поля вокруг Кронштадта. Если бы, вот эти вот если бы. Причем эти если бы из... А если бы вы немножко раньше подумали, господа большевики, что у вас зреет? Ведь такие вещи не в час происходят. То здесь, наверное, ну, предписывать истории ничего глупее нет. Скорбеть и думать.
На звонки Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А нельзя ли вот попробовать экстраполировать то, что вы говорите о кронштадтском мятеже и вообще о большевизме, на сегодняшнюю ситуацию, скажем, в Ливии? Вам не кажется, что иногда даже вот народное единство по отношению к вождю, поддержка, куда страшнее, чем гражданская война? Потому что именно большевизм породил такое явление 20 века, как вождизм и фюрерство. И вот эта вот массовая поддержка вождя поставила в тупик европейское мышление, которое так и не нашло на него убедительного и цивилизованного ответа. С Фюрером пришлось контактировать. И это были страшные события 20 века. Вот ведь в чем дело.
Спасибо, Анатолий. Да, пожалуйста, Михаил Николаевич.
Поскольку у нас собеседник исторических подкованный, чувствуется по всему, то можно ли большевизм исчислять только в 20 веком? Потому что вот Бердяев назвал Петра I большевиком на троне. Якобинцы, мне кажется, что это тоже. Вот всякий радикализм. Почему это только вот большевики вдруг откуда-то в истории вспухли, появились, и вот теперь в Ливии они находят своих продолжателей? Что происходит в Ливии, я судить не возьмусь.
Ну, это как пример просто был.
Да, потому что никакой симпатии господин Каддафи, признаюсь, надеюсь, он не слышит, вот он у меня не вызывает. Не вызывает, как и всякая вот такая чрезмерная власть и сила, и насилие. Но что на смену? Что взамен идет? Ведь отсутствие программы у тех, кто противостоит, вот эта митинговщина, вот эта анархия, этот бунт, нам все время говорили, вот, не дай бог, пушкинские слова, да, бунт, беспощадный и бессмысленный. Вот толпа не может мыслить. К сожалению, мыслить может только человек, каждый сам по себе. И поэтому, когда возникает вот оппозиция, мне мысль дайте, а не вывеску.
Ну, знаете, до бунта доводят как раз правители,
да,
на самом деле,
в большей степени. Естественно. Но когда это взрывается, стихия, чем она обернется дальше? Ну, вот, ну, Пугачев.
Ну, хорошо.
Хотя после Пугачева послабления были, так что он не такой уж и бессмысленный был, хотя и кровавый, конечно.
Но вы же сами писали, Михаил Николаевич, в своей книге «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург», о той роли, которую Петр I, кстати, его портрет висел, по крайней мере, в Смольном у Владимира Путина, пока он здесь работал заместителем Собчака, потом в Москве, не знаю, висит он сейчас у него или нет в кабинете.
Ну, Ельцин возил с собой.
Ельцин возил с собой, да. Вот как фигура Петра I, что вы действительно считаете, что мне с этого человека начался вот этот вот период диктатур, как их угодно можно называть, я не знаю, так сказать, вы сами перечисляли, да, и коммунистической, в конце концов.
Ну, тоже. Здесь об этом существует огромная литература, и то, что Петр разрезал русское общество, вот, до него это был все-таки единый организм. Во времена Алексея Михайловича, Федора Алексеевича русское общество было единым организмом. Петр, не думая о перспективах, он хотел быстрее и лучше, как всегда, быстрее и лучше. На самом деле вдруг армяки, мужики оказались одна страна, а дворянство, боярство, переодевшееся в европейские камзолы, стала другая страна. Он заложил фундамент Великой Октябрьской социалистической революции, как минимум. Он, разорвав страну, разорвав нацию на два противоположных, разными интересами живущих огромных слоев населения. Так что Петр Алексеевич – это, конечно, фигура вот динамитная, и динамит этот замедленного действия, потому что нужно было нажить 200 лет вот этого разделения, и в конце концов, ну, невозможно же так жить, невозможно, и лучшие люди из высших сословий это понимали, ну, довольно скоро уже начали это понимать. В 18 еще веке.
На звонке Александр Иванович из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Громадное спасибо, Александр Николаевич, что вы пришли. Колоссальное удовольствие слушать мнение
Александр Николаевич,
грамотного эксперта.
Михаил Николаевич.
Это раз. Теперь второе. Позвольте поправить. При Петре гармония существовала. Она была нарушена указом о дворянских вольностях, когда отменялась обязанность дворян служить государству. И рухнула вот эта моральная основа для того, чтобы дворяне жили за счет простого народа. То есть верхушка элиты как бы была поставлено совершенно другие условия, нежели чем основная масса народа. Это первое. Второе. Позволю себе привести цитату Ленина, который говорил, что если бы Керенский за время своего правления хоть что-то сделал в интересах широких трудовых масс, мы бы никогда не пошли на захват власти. Теперь продолжим. Дальше. Очень бы хотелось, чтобы такой талантливый историк, как вы, занялись Александром Третьим. Ведь это знаковая фигура, один из величайших наших императоров, незаслуженно обиженных, что ли, вниманием. Почему? Потому что это единственный из императоров, в похоронах которого участвовало студенчество. И он оставил Николаю II Россию на подъеме. У него было самое до большевиков интеллектуальное правительство. Это Витте и все другие, которых, в общем-то, Николай II разогнал. Ведь если Александр III чувствовал себя служителем России, тому масса примеров есть, и никогда бы у нас не было бы войны.
Спасибо, Александр Иванович. Да, пожалуйста, Михаил Николаевич.
Александр Иванович, ваша рекомендация несколько запоздала, потому что я Александром Третьим не только занимался, но и опубликовал, по-моему, в 2009 году в 6-м номере журнала «Нева» вот такое историческое сочинение под названием «Две катастрофы». Одна посвящена вот убийству Александра II, а вторая – это катастрофа в Борках 1988 года, и показавшая полное бессилие Александра III, потому что эта катастрофа была спровоцирована разворовкой совершенно в сегодняшнем духе директоратом этих дорог железных, которые должны были уйти в казну, они себе делали среднюю зарплату, ну, сегодняшние дела совсем. И вот этот император, которого нам преподносят в качестве, ну, определенная часть историков, скажем так, в качестве образцового и мощного и сильного строителя вот такого незыблемого государства, вот эта катастрофа показала его полное бессилие перед лицом тех негодяев, которые его окружали. Разворовка, которая шла при нем, чудовищная, у него из рук тащили. Вот крохотный пример только. Он жаловался Марье Федоровне, говорит, я курирую строительство, сегодняшним слогом говорю, простите, наблюдаю за строительством железной дороги в Карпатах, на Западе. Это сложный рельеф, но она стратегическое имела значение. И у меня, сейчас не помню, важен порядок цифр, у меня на версту уходит 3000 рублей. По равнине строят 15 тысяч. Ну что это, не Лужков сегодняшний, что ли? А вы говорите, вот он оставил страну. Министр внутренних дел ему докладывал о состоянии государства. Бегаю с молотком вокруг парового котла, смотрю, где рванет. Вот видите, что он оставил. Утонул броненосец «Русалка», шел из Гельсингфорса, из Ревеля в Гельсингфорс. Ну, это вообще как, знаете, по бульвару наезженная дорога, утонул. Обманули государя. Для того, чтобы скрыть безобразие, из-за которых утонул этот броненосец, тралили, траление вели по другим направлениям. И он говорил своему великому князю Владимиру после доклада министра, морского министра, врут и ничего не могу сделать. А нам говорят, что вот был царь-государь могучий. Нет, вот эта вот челядь, которая вокруг властных фигур, сам он в рваных штанах ходил, как мы знаем, штопанные, сапоги не менял, думал, что таким образом он пробудет в окружающих совесть. Вот, я видел только что регламент у него висел в столовой. Сколько денег на гостей отпускать, кормить. А там воровали эти деньги. Даже эти деньги воровали, потому что гостю выписывался завтрак там на трешку. И гость уезжал. А эта трешечка шла все, каждый день все равно, потому это не получили. Вот, и из карманов у него воровали. А нам преподносят, вот, дескать, смотрите, сила какая.
Михаил Николаевич, ну, возвращаясь, в частности, к Петру Первому.
Да.
Да, вот скажите,
если вот, смотреть... Простите, да, пожалуйста. Мы очень важный еще, Александр Иванович, момент. затронул. Это указ о вольности дворянства. Принял Петр III, оболганный и убитый. Вот оставь его проклятый и убитый. А вот этот оболганный и убитый. Потому что указ о вольности дворянства, следующий шаг, это был европейский человек. Он не понимал этой рабовладельческой системы. Она была ему чужда. И следующий шаг – отмена крепостного права. Потому что моральное и юридическое основание для сохранения крепостного права нет с указом о вольности дворянства. Вот, и тут же собрались эти замечательные хранители своих интересов и убили его. Точно так же, как убили Павла I. Тоже убили. Почему? Потому что он интересам не отвечал тех, кто его окружает. Это же не... А потом делают из них вот клоунов, что...
Знаете, это у нас, по-моему, уже политическая традиция. Политически убили Горбачева, например, перед тем, как он собирался подписать союзный договор. Да. Или неправильное сравнение, некорректное.
Ну, вообще-то, беловежская история, конечно, она в высшей степени огорчительна. Для меня, не знаю. Это в лесу прифронтовом, там спрятаться после того, как население страны проголосовало за союзное государство, минус Прибалтика. Вот, и взять... Это бояре дрались вот за папахи. Вот хочу стать... Это у Пушкина сказка, по-моему, есть, да? Про корыто. Вот, потом к разбитому корыту. Хочу быть столбовою, хочу быть там, потом уже владычицей морской, да? Вот они все, ведь это же публика, вот Ельцин, что такое Ельцин? Это кристаллический партийный карьерист. И вот все, он готов принести любые жертвы для обеспечения своих карьерных намерений. Причем это не я говорю, вот просто злой человек, а прочитайте его исповедь. Никто, по-моему, не читал. Его исповедь на заданную тему. Он хвастается этим, он гордится этим. Он все время выдает себя за первого парня на деревне, мне, пригласив ЦК, дали не ту квартиру, не по тому рангу. Боже мой! Это человек, которому вручается государство, да? А он смотрит, папаха у него вот такая, как у второго секретаря, или, а ему полагается, как первому. Это же отвратительно, это же мелко.
Но если не говорить о Ельцине, все-таки, Михаил Николаевич, а что так дальше будет продолжаться, вот эта традиция, которая заложена была Петром Первым вообще в России, это ничего не меняется?
Какая?
Ну, что вот эта традиция, разрыв между властью, которая одела камзолы боярские, скинула одежды, одела камзолы европейские и холоп народ, так сказать.
Значит, попытка была сделана и очень основательная, выбить вот... То, что разделяет людей вообще, и в том числе и на сословия, это уничтожение частной собственности. Почему в Советском Союзе не было проблемы этого, как она называется, ну, взяточничество?
Коррупция.
Коррупция, спасибо. Самое популярное слово забыл. Коррупция. Не было проблемы такой. Да, давали там взятки, давали, кого-то покупали. Там все это не было, потому что укради миллион, да ты его денешь. А сегодня, ну, это просто уже дети знают, в какие офшоры и как надо его перегонять. Вот единственная возможность, как мне кажется, хотя я наивен, и люди меня окружающие не понимают моей ненависти по отношению к частной собственности, считают, что это вообще благо человечества. А я жил без нее. Я жил без частной собственности больше 50 лет. И мы были людьми. Вот так. А сегодня, ведь смотрите, что получается. Вот я сейчас в Америку поеду, поэтому она у меня как бы актуальна. Этика американская. Как она складывалась? Разноплеменные люди собрались. Что их может объединить? Какие-то корни, традиции, религии? Нет. И они нашли для самоспасения, для выживания. Какую формулу этическую? Страх и выгода. Человек должен бояться, и человек должен всегда иметь в виду свою выгоду. Наша этика другая, у нас история другая. Мы люди другой породы, другого склада. Мы бы не выжили, вот в Ленинграде мы бы не выжили. Блокаду, если бы я бы не выжил, меня же спасли. Что, от того, что выгодно было меня спасать, а? Никакой выгоды от того, что меня спасли, никто, кроме вот, ну вот, мама. Если считать это выгодой. Страх от того, что, так сказать, одним больше, одним меньше? Нет, а спасали. Спасали жизнью своей рискуя. Потому что мы другого склада были, другого склада люди. Сегодня нас вводят вот в этот этический как бы кодекс, который должен обеспечить процветание вот, частной собственности. А мы видим, что во что это оборачивается. Кровь идет на самом деле. Война. Хотим мы этого или не хотим? Не хотим признавать, а идет война.
Спасибо, Михаил Николаевич. Мне как раз наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был писатель Михаил Кураев. Вел программу Виктор Лизунков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов семь минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. На атомной электростанции Фукусима продолжаются взрывы. Сколь велика угроза масштабного ядерного заражения? Каковы последствия стихийного бедствия в Японии для национальной и мировой экономики? Организация Amnesty International рассмотрит обращение российских общественных деятелей об объявлении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Повторится ли Чернобыль на Дальнем Востоке?
Комментарии экспертов.
Сергей Алексашенко об экономической проекции японского землетрясения.
В блогах Свободы.
Новый блогер Радио Свобода Марина Салье отвечает на вопросы читателей.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.